Привет, это Крым Реалии, в студии Сергей Макрушин. Сегодня мы говорим о вербовке крымских заключенных на войну против Украины. Начнем мы с относительно свежей истории. Бывшая министр культуры аннексированного Россией Крыма Арина Новосельская, приговоренная российским судом к 10 годам заключения за взятки, написала заявление о желании участвовать в так называемой специальной военной операции. Об этом российским СМИ рассказал Арслан Хасавов, представитель общественной наблюдательной комиссии, которая посетила Новосельскую в СИЗО 6 города Москвы. Я напомню, что Арину, или по документам Веру Новосельскую, российские силовики задержали в ноябре 2021 года. Затем Замоскворецкий суд Москвы приговорил ее к 10 годам лишения свободы. По данным следствия, она на должности министра культуры аннексированного Крыма вымогала и получила от строительной компании «Меандр» 25 миллионов рублей за общее покровительство при строительстве нового здания театра «Кукол» в Симферополе. Это здание стало известным в Крыму долгостроем, и очередной попытка реанимировать строительство происходит сейчас. Как я уже говорил, суд назначил Новосельской 10 лет лишения свободы. Большая часть этого срока еще впереди, но вот она подала заявление об участии в войне против Украины еще 3 месяца назад. И по словам представителей российской ОНК, она, цитата, выразила надежду, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время. Детальнее мотивация Новосельской в этих сообщениях не раскрывается, но известно, что российские власти активно вербуют заключенных с начала полномасштабного вторжения России в Украину. С лета 2022 года появились такие сообщения. Сперва выжившие после полугода участия в боевых действиях получали помилование и таким образом освобождение в том числе и от участия в боевых действиях, чего не скажешь о тех россиянах, которые были, например, мобилизованы. Однако, вот как следует из материала русской службы BBC, после ликвидации главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина правила эти изменились. Теперь вместо помилования заключенным предоставляется условное освобождение, в отличие от условно-досрочного освобождения, здесь даже не нужно решение суда, а на войне эти люди остаются уже до завершения так называемой СВО. Мы не можем сказать, какие планы на военную службу у Арины Новосельской, но тенденции, описанные журналистами, в том числе и русской службы BBC, таковы, что условно освобожденных заключенных отправляют служить в штурмовые отряды, которые теперь называются «Шторм-В». Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях под этой трансляцией. Я постараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете. Проект «Крым Реалии» собирает информацию о крымчанах, которых Россия отправила на войну против Украины, которые на этой войне погибли. Подтвержденные данные вы можете видеть в сюжетах телепроекта «Крым Реалии», также имена собраны в онлайн-таблицу, которую вы можете найти на сайте «Крым Реалии». Это не исчерпывающий перечень, там только те данные, которые удалось найти в публичном доступе и найти им подтверждение, но там уже вот почти 700 имен встречаются и крымчане, которых завербовали на войну из следственных изоляторов. Подробнее об этом поговорим с нашей коллегой, журналистом «Крым Реалии» Алексиной Дорогань. Алексина, добрый день.
Добрый день, Сережа.
Много ли среди установленных имен вот в рамках этого исследования тех, кто был завербован на войну именно из мест заключения?
Из 690 фамилий это 42 человека. Из них 9 убийц, очень много распространителей, производителей наркотиков, люди со сроками за грабежи, разбой. Есть немало рецидивистов, у которых 4-5 сроков. То есть довольно много людей, и некоторые из них были, например, похоронены на кладбище ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае, 4 человека как минимум крымчан, другие похоронены в Крыму. Их данные удается устанавливать по судебным решениям, которые есть в доступе. Не все, конечно, доступны, но многие судебные решения все еще можно найти.
Правильно ли я понимаю, что это осужденные за какие-то тяжкие преступления или вот за распространение наркотиков? То есть не попадался ли вам кто-то, кто, например, отбывал наказание за экономические преступления, а потом оказался на фронте?
Тут вот интересная ситуация довольно-таки. По Крыму пока экономических преступлений нет. Зато вот есть, как я уже говорила, 9 убийц, там совершенно разные истории, но очень такие жестокие. Вот симферополит Сергей Анастасов, который получил медаль за защиту Крыма, в 2018 году убил собственную жену. И получил довольно маленький срок за это, потому что у него были 7 лет всего лишь смягчающие обстоятельства, что малолетние дети, один из детей с плохим здоровьем. И плюс к этому приплюсовали еще правительственные награды, боевые ранения. То есть он уже в Вагнере на тот момент служил. И после уже этого срока он отправился снова в ЧВК «Вагнер». И в Бахмуте был убит в октябре 22 года. Вот по сравнению с этим сроком, например, можно сказать, что вот севастополец Роман Александров, который тоже был убит на фронте, а до этого он убил таксиста в Севастополе, получил срок 22 года. То есть 7 лет и 22 года. Но все эти люди уже убиты на войне. Есть еще такая информация, например, в Первомайском районе. Житель села Крестьяновка Александр Татарчук, до того, как отправиться на фронт, он изначально до 2014 года отсидел 20 лет за 2 убийства и кражу госимущества. А в 2018 году он жестоко в молодежном убил женщину, 50 ножевых ранений. И вот его тоже завербовали, и был убит на войне вот такой вот человек. То есть такие фамилии можно увидеть на стендах, но о них как бы не складывают некрологов, не особо увековечивают их память каким-либо образом. Но, тем не менее, есть еще такой случай, как в селе Урожайное, например, есть улица Александра Сокина, то есть тоже российские военные из Крыма, погибшие на войне. Ну, у него 5 сроков было. Там и кражи, там и наркотики. Вот 5 сроков, и именная улица есть. И среди тяжких, кстати, есть как минимум 2 срока за преступления, связанные с половой сферой. Так, это Евгений Денисенко из села Чкалово, Нижнегорский район. Он отбывал сроки за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийства. И он был в ЧВК «Вагнер». У Алексея Поповича из села Калиновка Ленинского района там целая череда приговоров, и один из них скрыт, например, был. Поскольку это были действия сексуального характера несовершеннолетнего ребенка. Вот, есть еще такие, собственно, истории, которые там очень примечательны тем, что люди там по полжизни провели по местам заключения. В Бахчисарайском районе похоронили вот вагнеровца Вадима Вукалова, который даже не имел паспорта до 2022 года, потому что с 14 лет он сидел без конца. Вот в Алуште был такой Филипп Федотов. Он еще в 2017 году был осужден на 4 года воспитательной колонии, то есть явно был еще несовершеннолетним. Потом целый ряд краж, потом он вышел, потом опять целая серия краж, и снова места заключения, и потом уже фронт. А в характеристике судебной у него сказано: эмоциональное неустойчивое расстройство личности, импульсивный тип, коморбидное с психическими и поведенческими расстройствами из-за наркотиков. Ну, вот такие вот люди были
Я хотел бы уточнить, эти люди отбывали наказание в тюрьмах или колонии на территории Крыма или на территории России?
Я этого не знаю.
Этих данных нет.
Поскольку, да, в судебных приговорах этой информации не содержится. Такие данные можно получить только из поисков пропавших без вести. Вот там обычно родственники сообщают, из какой исправительной колонии ушел, да, в какое подразделение попал. А в некрологах, как правило, этой информации нет, и в судебных постановлениях тоже этой информации нет. По экономическим преступлениям, да, если вернуться к этой теме, есть информация по России о том, что целый ряд чиновников высокопоставленных были отправлены на войну и уже вернулись оттуда. Например, это был там брат депутата Госдумы, бывший глава автомобильных дорог Забайкалья Михаил Гурулев. И судя по
это брат тому, того как... самого депутата Госдумы, известного.
Да. Да, да. И судя по тому, что часть этих фамилий уже названы ну, в списке вернувшихся с войны, то они попали как раз, воспользовались моментом, когда почти год существовал «Шторм Z». И там были условия как бы, довольно выгодные да, для заключенных, потому что это... срок на войне полгода, да, после которого можно получить помилование. То есть они жаловались все время, там, заключенные по «Шторм Z», о том, что у них нет страховок, они получают меньше денег, но зато они возвращались, отслужив всего полгода. Вот, судя по тем срокам из России, которые видны там по публикациям, как раз вот все эти люди в «Шторм Z» и попадали. Но сейчас же, как вы уже, собственно, и говорили, «Шторм Z» больше не существует. Есть «Шторм В», и там совершенно другие условия. Там контракт якобы на год, но на самом деле он бессрочный. И то есть эти контрактники, заключенные, только смогут по окончании войны да, вернуться, либо по истечении срока как бы, годности, ну, призывного возраста, то есть по возрасту, либо по ранению. И тут много очень отзывов было от российских заключенных о том, что гораздо меньше шансов стало вернуться живым.
Попадались ли в ходе вашего исследования вот истории заключенных из Крыма, которым удалось и освободиться от срока вот таким образом, завербовавшись на войну, и вернуться с этой самой войны?
Нет, пока таких не попадалось историй. Возможно, они есть, просто они, возможно, не на слуху. То есть для того, чтобы такую историю найти, это должны быть какие-то определенные публикации там, в соцсетях, да, тех же там, вернувшихся, их родственников, либо какая-то новая уголовная история, да, которую мы знаем, что в России, например, они есть. Такие уголовные истории. Но это вот тот период, когда еще было ЧВК «Вагнер» или «Шторм Z». Кстати, по крымским некрологам уже видно, что несколько человек – это уже воевавшие в «Шторм В», убитые. Это, например, так, Владимир Сычук из Феодосии, наркоторговец. Из «Шторм В» вот недавно был некролог. Это Владимир Забара, Севастополь. Он убит был до 29 марта в Крынках. По-моему, если я не путаю, то в Крынках. И там тоже распространение наркотиков, причем два срока было. И, соответственно, раз это «Шторм В», то завербован он был, получается, после августа 23 года. И у него была такая позиция, как стрелок-санитар штурмового отряда. То есть, да, мы знаем, что заключенные, в общем-то, попадают в штурмовые отряды. То есть я не видела, например, никакой там... никаких других должностей в каких-то других подразделениях, в которых там больше шансов выживать, там, тыловых, например. Может быть, они есть, эти позиции, но их не видно. Например, тот же Вадим Вуколов, который похоронен в Бахчисарайском районе, он же попадал в плен, и он в интервью «Львив Медиа» рассказывал, что он вообще-то рассчитывал, когда подписывал этот контракт, что он будет в группе эксгумации, будет выносить 200-х, будет помогать вытягивать 300-х, но так как он считал, не получилось, и он попал точно так же, как и все остальные, в штурмовой отряд. То есть по вопросу там той же Арины Новосельцевой, ну, сложно сказать, как бы, а куда?
Ну, мы будем следить за этой историей. Спасибо за разговор. Я напомню, что с нами на связи была Алексина Дорогань, журналист «Крым Реалии». Мы продолжаем разговор. Добавлю, что 5 апреля Украинский центр национального сопротивления сообщил о том, что российские ЧВК продолжают вербовку украинских заключенных на временно оккупированных территориях, правда, уже для войны в Африке. По этой информации, заключенным мужчинам от 22 до 50 лет предлагают зарплаты в порядка 250 000 рублей – при условии подписания контракта на полгода. И предусматривается, что они не только будут принимать участие в боевых действиях, но и в добыче полезных ископаемых. Днем ранее об активизировавшихся вербовщиках Вагнера сообщило российское издание «Верстка». Сейчас к нашему разговору подключается Евгений Ярошенко, аналитик правозащитной организации «Крым СОС». Евгений, добрый день.
Добрый день.
Такой вопрос. Вот с высокой долей вероятности Арина Новосельская, с которой мы начали разговор с ее случая, она продолжает оставаться гражданкой Украины. Публичных указов о лишении ее украинского гражданства я не помню, я не нашел. Если я ошибаюсь, можете меня поправить. Вот какая ответственность предусмотрена для тех, кого таким образом набирают на войну? И зависит ли мера этой ответственности от наличия или отсутствия украинского гражданства?
Наличие или отсутствие украинского гражданства является одним из важных факторов при оценке действий данного лица, которое берет участие в полномасштабной войне против Украины. Если это гражданин Украины, то есть вероятность его привлечения к уголовной ответственности по статье 111, это государственная измена. Ведь участие в боевых действиях против собственного государства довольно легко доказуемое, как элемент государственной измены. Однако есть и другие, не менее важные факторы, на которые нужно обращать внимание. И второй фактор – это было ли участие любого лица, в том числе гражданина Украины, в действиях принудительным или добровольным. Если это боец добровольческого подразделения, то есть лицо, которое никто не принуждал к вступлению в те или иные военизированные группы и таким образом к участию к боевым действиям, то тогда есть все основания для привлечения такого лица к ответственности по 111 статье.
Если человек публично написал заявление, об этом сказал публично, это относится к тому признаку, который вы назвали?
Имейте в виду о том, что лицо публично призналось в том, что было завербовано?
Заявление о добровольном участии в СВО, так называемый.
Заявление о добровольном участии в СУ.
СВО, так называемая специальная военная операция.
Да. СВО. Тогда, соответственно, довольно намного легче такое лицо привлечь вот к уголовной ответственности как человека, который совершил преступление против основ национальной безопасности Украины. Однако нужно понимать, что в условиях оккупации, и особенно это вот в местах лишения свободы, иногда очень трудно провести грань между добровольным участием и принудительным. Почему так? Что может считаться под принудительным участием? Например, если человека пытают, и ему говорят, что если не подпишешь контракт, то мы дальше будем продолжать пытки. Угроза его семье, что если лицо не пойдет на так называемое СВО, то под угрозой окажется его семья, вот, и так далее. То есть иногда трудно найти, скажем так, установить критерий добровольности. И поэтому позиция многих правозащитных организаций сводится к тому, что должна существовать презумпция принудительного участия граждан Украины в войне против собственного государства.
Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.